Говорит Радио Свобода. 30 лет кровавой бойни на площади Тяньаньмэнь. Какое влияние оказал на китайских студентов советский лидер Михаил Горбачев?
Тогда он был на взлете. И вот на этой волне он обращается к студентам, рассказывает, как проходит перестройка в Советском Союзе.
Демонстрация против строительства мусорного полигона в Шиесе стала самой массовой за последние 10 лет в Сыктывкаре.
Владимир Путин, высший главнокомандующий, объявил республике Коми войну.
В Чехии продолжаются акции с требованием отставки премьера Бабиша.
Они считают, что при помощи демонстрации можно изменить конфигурацию высших политических эшелонов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 июня. Итак, ровно 30 лет назад, в ночь на 4 июня 1989 года, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая начали войсковую операцию по вытеснению с центральной пекинской площади Тяньаньмэнь студентов, к тому времени полтора месяца занимавших эту площадь. В ходе операции солдаты открыли огонь на поражение. Так были потоплены в крови студенческие выступления против коррупции и за демократические реформы, которые, по мнению студентов, должны были сопровождать проводившиеся к тому времени уже 10 лет в Китае реформы экономические. Жертвами событий 4 июня и нескольких следующих дней стали, по разным данным, от нескольких сот до нескольких тысяч человек. За две недели до разгона студентов в Пекинском университете выступал президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. О том, какое влияние Горбачев оказал на студентов, рассказывает тогда молодой китаист, свидетель тех событий, сейчас руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседовал Александр Гостев.
Горбачев – классный площадный оратор. Он умеет держать аудиторию. Он приехал как победитель, потому что тогда он был на взлете. И вот на этой волне он обращается к студентам, где рассказывает о том, как проходит перестройка в Советском Союзе. Он не чувствовал ту аудиторию, с которой говорил. Студенты внимательно слушали. Конечно, он был хорошо осведомлен, ему докладывали о том, что идут студенческие волнения. В Пекине уже начинались волнения, и как многие говорят, что Горбачев был поводом для этих волнений. Нет, волнения начались уже до этого. Но самое главное, Пекинский университет – это действительно такая колыбель китайской демократии и науки. Она была еще, когда его создавали иностранцы, прежде всего американцы. В Пекинском университете началось все, в том числе и культурная революция 60-х годов. Кстати говоря, даже Горбачеву студенты китайские до того, как он выступил, передали специальное послание через советское посольство, где выразили просто полную поддержку перестройки. Они читали, как они утверждали, книгу Горбачева «Перестройка и новое мышление». Им это все понравилось, потому что им хотелось больше политики. И Горбачев на этой волне выступил. Выступил очень красиво, блестяще, не понимая, с кем он имеет дело. И буквально вот в данном случае он стимулировал подъем этих китайских волнений. Я сам видел, как в Пекине выходили студенты на улицу с портретом Горбачева, с надписями «Горячо поддерживаем товарища Горбачева». И там впервые прозвучал лозунг «Усилим открытость» или «Усилим гласность». Это, по сути дела, есть горбачевский лозунг. Люди выходили с надписями на китайском и на русском языке «Демократия – наша общая мечта». То есть, внезапно оказалось, что Горбачев через голову ЦК КПК, через голову Дэн Сяопина обратился к молодежи. Кстати говоря, то же самое, что делал когда-то Мао Цзэдун перед началом культурной революции. И поднял ее, ну, по сути дела, на восстание против власти. У него не было такой задумки. Но вот непонимание этого процесса, непонимание того, что происходит, поставила даже не Горбачева, а весь Советский Союз в глупейшую ситуацию.
Ну, 4 июня все студенческие выступления против коррупции, за демократию на площади Тяньаньмэнь и в других местах где-то еще были очень кроваво, силой подавлены. И это произошло с прямого одобрения Дэн Сяопина. Как в Советском Союзе потом, по возвращении, восприняли финал, итог вот всех этих событий, в том числе сам Михаил Сергеевич?
Советский Союз промолчал, потому что всем аналитикам было понятно, что в этом есть и, на мой взгляд, наша доля вины. Все страны осудили блестящим образом, не только США, но практически все страны мира. Советский Союз промолчал, и никакого яркого осуждения, ну, по крайней мере, официального не выразил. Что было вообще очень странно, поскольку получалось, что с одной стороны Горбачев ратует за демократию, открытость и как минимум уважение прав человека, с другой стороны, вот мы не захотели тогда вмешиваться в этот процесс. И стало ясно, в том числе и китайским товарищам, слабость политических заявлений. Да и, честно говоря, стало понятно, что у нас нет четкой политической линии в этом плане. Что поддерживать, что осуждать. Я думаю, что, с одной стороны, многие говорили, что это очень большая мудрость Советского Союза, ну и потом России, что она не втянулась в этот процесс осуждения Китая. Но, с другой стороны, мы, по сути дела, тогда не поддержали ни китайское правительство, ни студентов. Я бы даже согласился бы с тем, что надо было, предположим, поддерживать китайское правительство, что восстание недопустимо. И это должно было бы быть заявлено именно устами Горбачева. Но и этого мы не сделали. И вот эта двойственность горбачевская, она и привела к тому, что у нас сегодня есть в конечном счете во многом и двойственность в российско-китайских отношениях.
Те события 89-го года наложили ли какой-то отпечаток на все дальнейшее общение Москвы и Пекина? Существует ли память в Пекине о них? И могло бы все пойти по-другому, если бы вот этого не совсем удачного визита Михаила Сергеевича в Китай тогда не состоялось, или если бы он вел себя по-другому? Или тот уровень отношений, на котором сейчас КНР и Россия находятся, так или иначе был бы достигнут?
На самом деле, мы бы, конечно, и без этого визита, просто по-другому, достигли бы этих отношений, потому что стало понятно, что соревноваться уже не за что. Но как раз, мне кажется, тот визит несколько затормозил наши отношения. Вот обратите внимание, как сегодня Китай развивает отношения или восстанавливает отношения с другими странами. Речь всегда идет в Китае об абсолютном прагматизме взаимодействия, торговля, инвестиции и так далее. Но у нас было там больше разговоров о политике. Тем не менее, я считаю, что нельзя было не встречаться. Визит Горбачева был очень правильным, потому что нам надо было сдвинуть все это дело с мертвой точки. Советский Союз не мог находиться в вечном конфликте с Китаем, у которого у нас почти совместная граница, 5000 километров. И в этом плане Горбачев сделал отдельный большой шаг. Вопрос не в том, нужен ли был визит или нет. Вопрос в том, что как было его построить. Более того, я честно скажу, что, возможно, и наше китаеведение тогда было не до конца готово, хотя там были блестящие китаеведы, но, как всегда, далеко не китаеведы решали этот вопрос, и в том числе горбачевская речь, да и речи некоторых наших там политиков, они были, может быть, совсем не к месту.
Рассказывал китаист Алексей Маслов, вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Акции протеста против строительства мусорного полигона на станции ШИС проходят не только в этом небольшом, но уже известном на всю страну населенном пункте. Митинг против свалки для московского мусора на ШИСе стал самым массовым за последние 10 лет в Сыктывкаре. Протестующие требовали отставки главы республики Коми Сергея Гапликова, губернатора Архангельской области Игоря Орлова, мэра Москвы Сергея Собянина. Прозвучали и требования отставки президента России Владимира Путина. Передает наш корреспондент Елена Соловьева.
В Сыктывкаре прошел митинг против строительства огромного полигона для московского мусора на станции ШИС в 95 километрах от столицы Коми. Акция стала самой массовой за последние 10 лет. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 5 до 8 тысяч человек. Люди потребовали прекращения работ на полигоне, отставки губернаторов и президента России Владимира Путина.
Владимир Путин, высший главнокомандующий, объявил республике Коми войну. Именно он является самым большим сторонником строительства мусорного полигона на ШИСе. Именно им это инициировано. И мы должны потребовать в первую очередь именно его отставки. Без этого ничего не изменится.
Председатель инициативной группы «Чистая Урдома» Светлана Бабенко рассказала, что на площади в 3000 гектаров собираются складировать ежегодно 2 миллиона 300 тысяч тонн мусора.
Все нечистоты, которые будут образованы, они пойдут по нашим рекам. Единственным полезными ископаемыми, которыми славится Иленский район, это питьевая вода. Вся питьевая вода будет отравлена.
Председатель общественной организации «Экологи Коми» Нина Ананина сообщила митингующим, что на ШИС повезут несортированный прессованный мусор, который станет угрозой для Сыктывкара.
Мусор, который будет находиться в этих пакетах, это маленькая бомба, потому что без присутствия кислорода выделяется метан, выделяется сероводород, надувает эти пакеты. Что нас ждет? Рано или поздно, а скорее всего рано, в лучшем случае через 2 года, это все рванет. Рванет так, что нам мало не покажется.
После окончания митинга представители ветеранских организаций Сыктывкара объявили сбор желающих поехать на ШИС и поддержать активистов, препятствующих незаконной стройке.
Сейчас нужны люди на ШИСе. И чем больше, тем лучше. Потому что очень большое количество находится полиции, человек 20. Большое количество находится чем гарант безопасности, это где-то человек 80. И плюс еще как непосредственно сам ОМОН и неизвестные лица переодеты в форму ОМОНа. В общей сложности это человек 100 с лишним там находится.
В конце митинга протестующие единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали закрытия полигона, отставки губернаторов Игоря Орлова и Сергея Гапликова, мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Елена Соловьева, Радио Свобода, Сыктывкар, Республика Коми.
Продолжаем программу «Время свободы». Самой крупной демонстрацией со времен бархатной революции 1989 года, покончившей с коммунистическим режимом, объявили свою сегодняшнюю акцию в Праге члены гражданской инициативы «Миллион минут для демократии». Две недели назад на аналогичную демонстрацию пришли, по разным данным, от 50 до 70 тысяч человек. По пражским меркам это очень много. Акции протеста против политики премьер-министра Чехии Андрея Бабиша продолжаются и в других городах страны уже несколько месяцев. Нынешнюю политическую ситуацию в Чехии и ее неожиданное сходство с недавней российской историей в интервью «Радио Свободы» комментирует обозреватель пражской газеты «Право» Александр Митрофанов. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Скажите, с точки зрения, скажем так, социальной или социологической, как можно описать участников акции протеста, с чем это движение можно сравнить?
В принципе, если учитывать первые демонстрации, потому что они уже длятся не один месяц даже, то они были очень похожи на участников протестов в Москве где-то в 2011-2012 годах, когда свое негодование пришли выразить на улице люди среднего класса, так называемого креативного класса, и которых оскорбляло то, что творится в высших эшелонах политики. В чем-то это было сходно с тем, какие чувства испытывали люди на первых демонстрациях против премьера Бабиша, против президента Земана. Потому что, в принципе, если исходить из их точки зрения, из точки зрения этих демонстрантов, то их по-настоящему оскорбляет тот стиль политики, который демонстрирует как Бабиш, так Земан. Это стиль, основанный на, скажем, самых низменных инстинктах толпы, на подачках этой толпе и на том, что в особенности Земан, в какой-то степени и Бабиш, открыто насмехаются над людьми, исповедующими иные ценности.
А что известно об организаторах протеста? Откуда взялась эта группа «Миллион минут для демократии»?
Лично я не знаю господина Минажа, я с ним один раз в жизни разговаривал. Но, в принципе, это студенты, это люди, которые, как я понял, из личного, хоть и короткого общения, и из публичных выступлений, полны идеалов. Они считают, что при помощи демонстрации можно изменить не только атмосферу в стране, но и конфигурацию высших политических эшелонов.
А каковы перспективы, на ваш взгляд, этого движения? Потому что вы сравнили, с одной стороны, эти акции с белоленточным так называемым протестом в Москве, да, в начале этого, и в российских городах в начале этого десятилетия. С другой стороны, вы говорите о студентах, и тут сложно не вспомнить, что бархатную революцию 30 лет назад в Чехословакии начали тоже студенты. В этой связи есть шансы реальные на успех у этого протеста? Он массовый, он действительно очень массовый, но что дальше? Потому что, насколько я понимаю, премьер реагирует ему как с гуся вода, грубо говоря, эти демонстрации.
Да, и в принципе ему было бы до лампочки все это время, потому что, по моему мнению, хоть вы говорили о очень массовом движении, но это как посмотреть, потому что оно, конечно, очень массовое, если учесть, что эти люди могут заполнить половину или там большую часть, или, может быть, даже сегодня всю Вацлавскую площадь в Праге, но это по сравнению с электоральной поддержкой господина Бабиша, это мало, потому что все пока что результаты настоящих выборов показывают, что господин Бабиш сохраняется своим движением ОНО, отрыв от всех остальных политических партий. Так что само по себе, как мне кажется, это движение особенного влияния действительно на настоящую политическую конфигурацию в верхах оказать не может. Но сейчас появился новый фактор буквально 2-3 дня назад. Это аудит Европейской комиссии, который посвящен конфликту интересов господина Бабиша как предпринимателя, очень крупного предпринимателя, и как политика. В этом аудите написаны для господина Бабиша очень неприятные вещи. Не будем сейчас детально это разбирать, но в принципе, если это все подтвердится, если это будет уже не предварительным, как они все говорят, виде, а в окончательном, то ему придется решать, расстаться ли ему со своими миллионами и продолжать политическую деятельность, или вернуться к миллионам и отказаться от политической деятельности. А еще надо учесть, что до сих пор на нем висит обвинение в том, что он совершил, не знаю, пока еще нельзя говорить преступление, потому что ни суда не было, не было ни заключения прокуратуры, но что, в общем-то, он подозреваемый в финансовых махинациях, которые тоже касаются дотации из бюджета Европейского Союза. Поэтому господин Бабиш сейчас в более уязвимой позиции, но это связано, скажем так, с совокупным эффектом демонстрации и этого аудита Европейской комиссии. Но насколько это действительно пошатнет его положение, пока сказать трудно.
Можно ли говорить о том, что как секреты, так сказать, тех технологий, благодаря которым господин Бабиш удерживается у власти, так и сам факт вот относительно массового общественного протеста, это все признаки того, что в постсоциалистическом, так сказать, мире что-то не то происходит с демократией и что она, в общем, находится под некой угрозой.
Давайте попробуем расширить этот диапазон и скажем, что демократия в том виде, в котором мы привыкли, она, в общем-то, находится под угрозой в Соединенных Штатах Америки, в фаркусе демократии. Но что касается постсоциалистических стран, да, действительно, эта проблема существует. Господин Бабиш очень умело при помощи своего пиар-менеджмента сумел точно найти ту струну, которая, в общем-то, была основой так называемого социалистического мировоззрения, и которая остается у довольно большой группы населения, если смотреть по электоральным результатам. Ощущение, что, в общем-то, что-то там наверху творится, этого мы не понимаем, мы люди темные, значит, академиев не кончали, а вот барин должен быть наверху, и барин, если слушаться, то он нам что-нибудь такое со своего стола, может быть, и оставит. И эта психология действует великолепно.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с обозревателем пражской газеты «Право» Александром Митрофановым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Полицейские пригорода Петербурга Колпино продолжают отрицать факт избиения 17-летнего Вадима Коваля, задержанного ими якобы за кражу пакета семечек из магазина. Коваль почти неделю провел в больнице. По словам мамы Вадима, Олеси Коваль, около половины 9-го 28 мая он вышел в магазин, чтобы купить пакет семечек. Следующие 2 часа его телефон не отвечал, и лишь за полчаса до полуночи с номера Вадима раздался звонок, и сотрудник 80-го отдела полиции Колпинского района сказал, что, цитата, «Вадим свободен, и его можно забрать». 3 июня начальник пресс-службы Государственного управления МВД России по Петербургу Вячеслав Степченко заявил журналистам, что в полицию мальчика доставили уже избитым. Вот что рассказала Олеся Коваль в интервью Марку Крутову.
Что произошло с вашим сыном вечером 28 мая?
Моего сына задержали и доставили в отделение полиции 80-го Колпинского района города Санкт-Петербурга. И там сотрудники полиции применяют специальные средства, то есть наручники, дубинки, руками и ногами избили моего сына, но и нанесли ему побои средней тяжести. Обвинений никаких ему не предъявили, то есть сейчас вот пытаются говорить о том, что это не сотрудники нанесли повреждения, но сын говорит, что это сделали именно полицейские.
Кто забирал сына из полиции, в каком состоянии он находился?
Из полиции сына забирала бабушка с класса службы 80-го отделения. Вся парта, весь пол был в крови. Он сидел с наручниками за спиной, закрытыми. Лицо распухшее. Ну, вся одежда грязная, в следах от ботинок. И ну, вот на парте на полу кровь и рвотные массы. Потому что они били его в живот, и его вырвало.
Действительно ли вы видели видео с камер наблюдения в магазине, на котором, как утверждают сотрудники магазина, видно, что ваш сын взял некий товар и не оплатил его на кассе?
Нет, это не подтвердилось. Я этих камер не видела. И показать они мне этого не могут. Я видела только видео, где группа быстрого реагирования положила моего ребенка на пол, зафиксировала наручниками. То есть, вот, ну, там, то ли они сидели на нем, то ли как-то вот так. Ну, то есть, вот удерживали его вот так.
Вы это видео себе не пересняли на телефон?
Нет, они мне не дали.
А группа быстрого реагирования — это сотрудники полиции, это вневедомственная охрана, то есть Росгвардия. Непонятно, кто эти люди?
Непонятно вообще кто, потому что это, то есть, вот, ну, в магазин приехали по тревожной кнопке.
И со слов вашего сына, именно эти люди и доставили его в отделение полиции?
Нет, эти люди его положили в магазине, вот на входе, то есть и там его удерживали. Приехали полицейские, и они уже его посадили в полицейскую машину, отвезли в 80-е отделение полиции.
Вышла новость Федерального агентства новостей, близкого к Евгению Пригожину. Они утверждают, что ваш сын является подозреваемым в уголовном деле о групповом разбое. Это правда?
Нет, это неправда. Там совершенно другая ситуация. Ведется еще разбирательство. Суд назначен на август. И, ну, во-первых, это не имеет никакого отношения к этому делу. А во-вторых, то есть совершенно искажена информация. Все совершенно не так, как вот преподносят. Четвером вот они были. То есть мой сын и друзья его. Они приехали в Колпино на электричке, сели мужчины. И провоцировали их, и приставали, и начали драку. То есть вот они. То есть уже потом, когда приехали в Колпино. Там, то есть, ну, тоже ведется разбирательство. И там совершенно, я говорю, все по-другому.
Как себя сейчас Вадим чувствует? Где он находится? Каково его состояние?
Сегодня его выписали из больницы. Я его забрала, увезла. Он сейчас отдыхает.
Состояние его нормальное?
Нет, еще не нормальное. Еще левый глаз еще полностью, ну, половина белка красная. То есть, да, еще после операции еще, то есть, весь синяк еще. Под глазами тоже еще не прошли синяки. Еще болевые ощущения. Они вернулись на левую руку, где были наручники. Где-то, то есть, еще чувствительность до конца не вернулась.
Вы обратились в прокуратуру, Следственный комитет. Ответили ли вам оттуда?
Да, ответили. Сегодня вот позвонили и на завтра назначили, что хотят его опросить.
Это Следственный комитет или прокуроры?
Да, Следственный комитет Колпинского района.
Какая-то реакция от руководства этой сети магазинов или от руководства конкретно этого магазина последовала? Они еще пытались с вами контактировать?
Нет, никто не контактировал со мной.
С матерью 17-летнего Вадима Коваля, который утверждает, что его жестоко избили полицейские из пригорода Петербурга Колпино, Олесей Коваль, беседовал Марк Крутов. В Москве на сцене театра «Док» писатель Виктор Шендерович прочитал свою пьесу «Фантасмагорию. Увидеть Солсбери». Она написана по мотивам интервью, которое предполагаемые агенты российских спецслужб Петров и Баширов дали главному редактору телеканала «Russia Today» Маргарите Симоньян. Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль уверяли тогда, что они простые туристы и поехали в Великобританию, чтобы посмотреть на шпиль собора в Солсбери. Виктор Шендерович решил постараться им поверить. На читке пьесы «Увидеть Солсбери» побывал наш корреспондент Иван Воронин.
Действующие лица: Петров, Баширов, Скворцов и Деменция Петровна Бескрайняя, мать их.
Два туриста, шпиль собора, флакон духов Нина Ричи. То самое интервью так называемых Петрова и Баширова в эфире телеканала RT моментально разлетелось в сети на цитаты. Рассказ двух предпринимателей в фитнес-индустрии, пожаловавшихся на неудачную погоду в Солсбери, показался не очень убедительным. Но что, если Петров и Баширов – это действительно Петров и Баширов, невольно ставшие жертвами фантастического совпадения?
Сама мысль, что эти люди могли говорить правду, показалась мне парадоксальной. Я начал писать. А дальше вот вывела из, собственно, из чистой комедии политической, это вывело уже в какую-то лирическую, драматическую плоскость.
Свою пьесу «Увидеть Солсбери» писатель и сатирик Виктор Шендерович прочитал на сцене московского театра «Док». В Великобритании пьесу уже ставили двумя актерскими труппами на русском и английском языках. Премьеры прошли в конце марта. По словам автора, английский вариант пришлось адаптировать для зарубежного зрителя, объясняя некоторые детали, заведомо понятные русскоязычной аудитории. Но смысл считали и там.
Петров, так, надо звонить Симоньян. Пошли в кому? Петров, Симонян, Маргарита Симоновна. Ваша ли фактура это? Петров, не знаю. У меня сейчас был голос. Он сказал, надо позвонить Симоняну. Ваша ли фактура, чей голос? А, ну да. А у тебя есть ее телефон? Петров, он у всех есть.
В России пьесу не ставили, это лишь второе ее публичное прочтение. Цитаты в сценарии из того самого интервью, фрагменты эфиров федеральных каналов. Все в духе театра «Док», когда персонажи не вымышлены, а совпадения едва ли случайны. По ходу действия фантасмагоричность реальности все запутаннее, и вот уже сами герои не могут точно сказать, кто же они такие на самом деле.
Петров съездили, называется, оттянуться. Вот я сдался этот собор. Машинов, я всю жизнь мечтал на него посмотреть. Я же тебе рассказывал, там всемирно известный шпиль, 123 метра. Теперь уже, наверное, никогда его не увижу. Плачь.
История известная, история, можно сказать, ну, для тех людей, кто понимает, однозначно, комичная и, собственно, сатиричная. Я не ждал события, события я знаю, и каждый, в общем, опять же, понимающий человек может разобраться в этом событии и сделать для себя выводы какие-то, но... Мне интересны метафоры, интересны фантасмагории, интересная игра смыслов.
Были моменты, когда был безудержный смех, были моменты, которые нужно еще будет долго обдумывать, но вообще в целом это очень сильное впечатление.
Двух российских граждан, посещавших Солсбери в марте прошлого года, по документам на имена Руслана Баширова и Александра Петрова, британские власти обвиняют в покушении на бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Спецслужбы Соединенного Королевства заявили, что под вымышленными именами в Солсбери приезжали офицеры ГРУ. По данным британского следствия, Скрипалей отравили веществом «Новичок».
Здесь уже сам сюжет вырулил в некоторый лиризм, потому что тема слишком серьезная. И одними хихоньками тут было в теме государственного убийства, да, в этой теме государства-убийцы, хихоньками было не обойтись.
Если спросите, откуда эти вечные сражения? Отчего мы, азиаты, не находимся в покое? Я опять же вам отвечу, нам покой частенько снится. Но реальность нашей жизни интереснее сновидений.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 июня. Мусульмане с сегодняшнего вечера и до завтра отмечают праздник Ураза-Байрам. В Эстонии сегодня день флага, в Казахстане день государственных символов, а в России день машиниста крана. Проще говоря, крановщика. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Тема сегодня – украинский дефолт, пропаганда или возможность. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.